Сведения о Джонни Хаффе, 12 лет, очень просты и умещаются всего в нескольких строках. Он умел отыскивать следы не хуже любого следопыта из племени Чокто или Чероки. Умел прыгнуть прямо с неба, как шимпанзе с лианы, оставался под водой целых 2 минуты и успевал за это время проплыть вниз по течению 50 ярдов. Мячи, которые ему подавали, он отбивал прямо в яблони, и весь урожай градом сыпался на землю. Он перескакивал через 6-футовые заборы фруктовых садов, взлетал вверх по ветвям и, наевшись досыта персиков, спускался вниз быстрее всех мальчишек. Он умел смеяться на бегу, свободно держался на лошади, не задира, добрая душа. Волосы у него были темные и кудрявые, а зубы белые, как сахар. Он помнил наизусть слова всех ковбойских песен и охотно учил им всякого, кто об этом попросил. Знал название всех полевых цветов, знал, когда взойдет и зайдет луна, когда будет прилив и когда отлив. Словом, для Дугласа Сполдинга Джон Хафф был единственным божеством, которое обитало в Гринтауне, штат Иллинойс, в 20 веке. И вот они с Дугласом бродят за городом. День снова теплый и круглый, точно камешек. Высоко над головой небо, точно голубая опрокинутая чаша. А ручьи, сверкающими прозрачными струями, разбегаются по белым камням. Да, славный день, ясный и чистый, как огонек свечи. Дуглас шел сквозь этот день и думал, что так будет вечно. Все вокруг такое отчетливое, законченное. И запах травы летит прямо перед тобой со скоростью света. Рядом друг свистит, как скворец, подбрасывает ногой комья земли, а ты скачешь точно верхом на лихом скакуне по пыльной тропинке и звенишь в кармане ключами, и все необыкновенно хорошо, все можно потрогать рукой, все в мире близко и понятно, и так будет всегда. Такой чудесный был этот день, и вдруг облако поползло по небу, закрыло солнце, и все вокруг потемнело. Джон Хафф уже несколько минут негромко что-то говорил, и вот Дуглас остановился на тропинке и, как вкопанный, посмотрел на него. — Погоди-ка, что ты сказал?
— Ты же слышал, Дуг.
— Ты и вправду? Ты уезжаешь?
— У меня уже и билет есть на поезд. Вот он, в кармане. — Ну-ну-ну!
Чух-чух-чух-чух-чух!
— Ду-ду-ду-ду-ду!
Голос его постепенно замер. Джон торжественно вынул из кармана железнодорожный билет, и оба посмотрели на желто-зеленый кусочек картона. «Сегодня», — сказал Дуглас. «Вот так раз! Мы ж сегодня собирались играть в светофор и в статуи. Как же это так вдруг? Весь век ты тут был, в Гринтауне. А теперь вдруг сорвешься и уедешь? Да как же это?»
«Понимаешь», — сказал Джон. Папа нашел работу в Милуоке, но до сегодняшнего дня мы еще толком не знали. Вот так раз. Да ведь на той неделе баптисты устраивают пикник, а потом в день труда будет большой карнавал, а там канун Дня всех святых. Неужели твой папа не может подождать?
Джон покачал головой. «Вот беда», — сказал Дуглас. «Дай-ка я сяду». Они уселись под старым дубом на той стороне холма, откуда виден был город, и стали глядеть вниз. А солнце разбрасывало вокруг них широкие дрожащие тени, и под деревом было прохладно, как в пещере. Вдали внизу лежал город, окутанный дымкой зноя, все окна в домах были распахнуты настежь. Дугласу хотелось кинуться туда, в город. Может, он всей тяжестью, всей громадой, всеми домами замкнет Джона в кольцо и не даст ему вырваться и удрать.
«Но мы же друзья», — беспомощно сказал он, — «и всегда останемся друзьями.
Ты сможешь приезжать хоть разок в неделю, а?»
«Папа говорит, только 1-2 в год. Все-таки 80 миль».
«80 миль? Это совсем недалеко», — закричал Дуглас.
«Конечно, совсем недалеко», — подтвердил Джон Хафф.
«У моей бабушки есть телефон. Я буду тебе звонить. Или, может...» «Мы соберемся в твои края. Вот будет здорово!»
Джон долго молчал. «Давай поговорим про что-нибудь», — предложил Дуглас.
«Про что?»
«Тьфу, пропасть! Да ведь раз ты уезжаешь, нужно поговорить про миллион всяких вещей. Про что мы бы говорили через месяц еще позже? Про богомолов, про цепелины, про акробатов и шпагоглотателей. Давай как будто ты уже опять приехал, ну, хоть про то, как кузнечики плюются табаком».
«Знаешь, это чудно, но мне что-то не хочется говорить про кузнечиков. А раньше хотелось».
«Да?»
Джон упорно смотрел вдаль. «Наверное, сейчас просто не время».
«Джон, что с тобой? Ты какой-то странный».
Джон сидел с закрытыми глазами, а лицо его искривилось. «Дуг, ты знаешь дом Терлов? Помнишь, какой у него верх?»
«Конечно».
«Там маленькие круглые окошки, и в них разноцветные стекла. Они всегда были такие?»
«Конечно».
«Ты уверен?»
«Старые-престарые окошки. Они всегда были такие, еще когда нас с тобой на свете не было».
«А я их никогда не замечал», — сказал Джон. «А сегодня шел мимо, поднял голову, смотрю, стекла цветные.
Дуг, да как же я их столько лет не замечал?»
«У тебя были другие дела, ты думаешь?» Джон повернулся и со страхом посмотрел на Дугласа.
«Тьфу, пропасть! Дуг, с чего эти окаянные окошки меня так напугали? Тут и пугаться нечего, правда?»
«Наверное, это потому, что...» Он говорил медленно, запинался и путался. «Наверное уж, если я не замечал этих окошек до самого сегодняшнего дня, значит, я, наверное, еще много чего не замечал. А с тем, что я видел, как теперь будет? Вдруг я уеду из города, потом не смогу ничего вспомнить».
«Что хочешь помнить, то всегда помнишь. Вот я 2 года назад ездил летом в лагерь, и там я все-все помнил».
«А вот и нет. Ты мне сам говорил. Ты просыпался ночью и никак не мог вспомнить, какое лицо у твоей мамы.
Неправда.
Со мной ночью так бывает, даже дома. Знаешь, как это страшно. Я другой раз ночью встану и иду в спальню к своим. Они спят, а я гляжу на них, проверяю, какие у них лица. А потом прихожу назад в свою комнату и опять не помню. Черт возьми, дух! Ах, черт возьми!» Джон крепко обхватил руками коленки. «Обещай мне одну вещь, дух. Обещай, что ты всегда будешь меня помнить. Обещай, что будешь помнить мое лицо и вообще все. Обещаешь?»
«Ну, это проще простого. У меня в голове есть киноаппарат. Ночью в постели я могу повернуть выключатель, раз, и готово. На стенке все видно, как на экране. И ты оттуда кричишь мне и машешь рукой».
«Дуг, закрой глаза. Теперь скажи, какого цвета у меня глаза?»
«Нет, ты не подсматривай».
«Ну, какого цвета?»
Дугласа бросило в пот. Веки его вздрагивали. «Ну, знаешь, Джон, это нечестно. Говори».
«Карие». Джон отвернулся.
«Вот и нет».
«Как же нет? А вот так. Даже не похоже». Джон зажмурился.
«А ну-ка повернись», — сказал Дуглас. «Открой глаза, я посмотрю».
«Что толку?» — ответил Джон. «Ты уже забыл. Я же говорю, со мной тоже так бывает».
«Да повернись ты!» Дуглас схватил друга за волосы и медленно повернул его голову к себе.
«Ну ладно». Джон открыл глаза.
«Зеленые».
Дуглас в уныние опустил руки.
«У тебя зеленые глаза».
«Ну и что же? Это очень похоже на карие, почти светло-карие».
«Дуг, не ври мне».
«Ладно», — тихонько сказал Дуглас. «Не буду».
Они еще долго сидели и молчали, а другие ребята бегали по холму и кричали, и звали их.